Здравствуйте. Для одних файлы Эпштейна – лишь забава, для других – страх, для Трампа – причина войны. Есть те, для кого они – повод для зависти. Файлы Эпштейна объединяют уважаемых политиков, респектабельных бизнесменов, родовитых дворян. Огромное количество авторитетных людей, управляющих миром, странами, корпорациями, фигурирует в этих файлах. И когда не хватает известности, популярности, респектабельности, это не такие уж плохие файлы. Они вполне полезны, все пиар, кроме некролога. Налог на роскошь. В России для одних это забава, повод позлорадствовать, для других – банальная повседневность, для третьих – мечтательный список престижа и радостное отражение в зеркале, где показывают удачу. Начинался налог на роскошь в 2014 году как разновидность справедливости. По своей многообещающей природе он близок к идее страхования ответственности в пользу третьих лиц, ставшей ОСАГО. Этот вид страхования придумали как справедливое участие государства в чужих бедах. Налог на роскошь в этом плане еще более справедлив и показателен. Олигархи платят дважды, поскольку у них всегда много денег, и когда они предъявляют обществу свое материальное превосходство, власть отбирает у них часть денег в пользу голодающих детей Поволжья. Первый рубеж налога на роскошь был 3 миллиона рублей. 12 лет тому назад столько стоили Майбахи, Бентли, за них полагалось доплатить. Потом жизнь и Жигули начали дорожать, и порог непростительного благополучия подняли до 5 миллионов рублей. Но большевики взяли эту высоту, и на сегодня роскошь – это когда автомобиль стоит 10 миллионов рублей. Помимо автомобилей, наказуемые квартиры, дома, коммерческая недвижимость дороже 300 миллионов рублей. Частные яхты, личные вертолеты, бизнес-джеты роскошью не считаются. Это незатейливые транспортные средства, чтобы доплыть, долететь, ни в коем случае не хвастаться. Драгоценности, алмазы, Rolex – в России тоже не роскошь, а предметы хозяйственно-бытового назначения. Что считать роскошью, определяет Минпромторг, ежегодно обновляющий свои файлы Эпштейна. Свежий список автомобильной справедливости добавил позиции в сравнении с прошлым годом. Теперь в нем 573 дорогих, великих, престижных моделей. Еще вчера было 555. Большую часть файлов Минпромторга составляют знаковые марки самого достойного уровня, с детства ласкающие слух. Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Aston Martin. Все они санкционные, все запрещены к поставкам в Россию, все они отлично продаются у официальных дилеров. Поскольку это интпошив, комплектация каждого такого автомобиля всегда индивидуальная, ни один экземпляр не делается без предзаказа, все они поставляются в страну самым щепетильным образом после предварительного и долгого облизывания уважаемого клиента. Рядом с престижными свою доплату за высоко задранный нос вносит подорожавший из-за войны ширпотреб – Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Ford. У них всегда в модельной линейке были необоснованно дорогие комплектации, лишенные смысла, но согревающие владельца затратами. Помимо автомобилей, файлы Минпромторга пролезли китайцы. Они, наконец-то, стали роскошью. Пусть хотя бы на бумаге, пусть только в жадном воображении чиновников. Зато теперь из-за обладания китайцем можно радостно доплачивать, делая вид, что он в высшей лиге. Справка из министерства прилагается. Как есть те, кто не отказался бы доплатить, чтобы оказаться на острове Эпштейна, так есть те, кто счастлив оказаться на учете Минпромторга. Что это за китайцы, возомнившие себя роскошными автомобилями? Хонгши, Лисян, Воя, Зикр, Мхера, Танг, Ксиоми. Нет ни одной причины, будучи в здравом уме и трезвой памяти, считать любой китайский аппарат роскошью. Даже несмотря на повышенный налоговый коэффициент. Но когда по Оруэллу война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила, тогда и китайцы – роскошь. Война в Персидском заливе поднимает цены на нефть и опускает рейтинг Америки. Если Трамп не добьет Иран, остановится на полуслове, попытается сделать вид, что «я устал, я ухожу», мир охотно вытрет ноги об Америку, Америка вытрет ноги от Трампа, Иран превратится в гарнизонное государство под полным контролем КСИР, устроит долгую разборку с соседями, Израиль останется один на один с врагом. Европа не видит своего места в этой войне. Испания, Франция, Великобритания, Италия спокойно вставляют палки в колесо американской военной машине. Остальные радуются, что война опять в соседнем дворе и еще дальше, чем в неродной Украине. Поскольку важнейшей из религий Европы стала религия климатическая, то в любых событиях мира отныне самое важное – Евро-7, сортировка мусора, запрет двигателей внутреннего сгорания. И если война портит жизнь и поднимает цены, то в этом все равно есть выгода. И потому что плохо жить стало нормой для Европы, и потому что вне зависимости от качества жизни важнее всего заставить всех ездить на электромобилях. Встречать конец света полагается с углеродной нейтральностью в зубах, сжимающих зарядный кабель электромобиля. Ормузский рост цен на нефть поднял стоимость бензина и солярки. Европа сделала вид, что озадачилась, но радости от кризиса гораздо больше, чем уныние. Ведь перевоспитывать автомобилистов с ДВС будет чек на АЗС. Это нагляднее и дешевле, чем предыдущие десятилетия дрессировки, принуждения, педагогирования. Прежде на уговоры, наказания, компенсации, привилегии требовался бюджет и пиар. Теперь достаточно подождать, пока литр еще подорожает, и публика добровольно отправится покупать электромобили. Вырисовывается отличное экологическое будущее Европы. Вместо транспорта – электромобиль. Вместо обуви – лапти. Вместо бифштекса – березовая каша. Да здравствует Трамп, всемогущий, изменивший мир. Трамп в посудной лавке сделал для экологической религии Европы больше, чем Генри Форд для Гитлера, спонсируя немецкий фашизм и партию НСДАП. Проблема в Ормузском проливе обманывает Европу электрическими перспективами, заодно согревая китайскими трудностями и антисемитизмом. Воюющий Ормузский пролив полезен только в борьбе с литром бензина. В остальном это большая проблема для всего мира. Не только нефтью известен Ормуз. Через это бутылочное горлышко тянутся долгосрочные цепочки поставок, и война Америки с Ираном ставит под угрозу логистику планеты. Но есть более интересный эффект. Литр бензина в Европе дорожает, обещая хорошие продажи электромобилей, что обнадеживает всех производителей электричек. Но через Ормузский пролив проходит половина мировых поставок серы. Консалтинговая компания Berils, специализирующаяся на автомобильной отрасли, напоминает человечеству, что для аккумуляторов нужны не только редкоземельные металлы, добываемые рабами в Африке, но и сера. Прочие цепочки поставок уже испытали шок. Начались задержки отправления, к ним добавилось перенаправление судов, в итоге увеличилось время транспортировки, настал крайне сложный для землян момент опозданий тех самых поставок, которые точно в срок. Сборочная промышленность предпочитает не иметь складов и работать с колес. Автомобилестроение шло к этому долгие годы и отработало логистику так, чтобы собирать готовые изделия, получая комплектующие минуту в минуту. Современные заводы финальной сборки пытаются избегать затрат на складское хранение запчастей и комплектующих, имея лишь небольшие закрома на пару дней. Война в Ормузском проливе уже посягнула на всемирную ритмичность производства. Но впереди еще более отчаянная перспектива. В мире заканчивается сера. Та самая, которая в аккумуляторах электромобилей. По расчетам консалтинговой компании Berils, запасов серы осталось на 7 недель. И это не та сера, что лежит на складах, та кончилась. Это та, которая в дороге. Она двигается морем в порт назначения, откуда поездом доедет до нужной страны, где грузовик на подорожавшей солярке довезет ее до места конечной переработки. Затем эта сера, составляющая половину мирового потребления, закончится, и производство аккумуляторов останется без ормузского сырья. Но ведь у человечества остаются другие 50% мировой серы. Их придется брать с боем и втридорога, после чего прокладывать новые логистические маршруты. Дефицитная сера поднимает цену аккумуляторов. Электромобили подорожают, что скажется на продажах. Война в Персидском заливе Поднимать цены на бензин осложняет жизнь владельцам нормальных автомобилей, радует производителей электричек, которые пока помалкивают о своих предстоящих бедах и делают вид, что они единственные, кто выиграет на этой войне. Все готовятся к электромобилям, а их не будет. Куда ни посмотришь в автомобильной индустрии, все говорят о доступных электромобилях для широких масс. Наигрались в эксклюзивность, заболели народностью. От дорогого и штучного захотелось дорогого всеобщего. Снижать норму прибыли никто не собирается. Поэтому необходимо решить серьезную задачу. Заставить публику поверить, что несуразная цена – это норма. Так и должно быть. Если что-то не по карману, то сам виноват. Зарабатывай больше. Помимо этого, требуется внушить широким народным массам, что так было всегда и еще с бензиновых времен. Уже тогда автомобили были не по карману, народные машины расстались с народом и стали не транспортом, а привилегией, договариваться о которой необходимо не с женой, а с банком. Но у электромобилей, помимо цены и обманутых ожиданий, есть еще один изъян. Они не подходят в качестве единственного автомобиля в семье. Электромобиль не универсален. Ему далеко до бензинового, на котором весь 20 век люди без оглядки покоряли континенты. Взял пару канистр и уехал открывать Африку. Сел за руль и отправился в отпуск на море. Забрался вдаль, благополучно вернулся обратно. С электромобилем так не получается. Ему, как породистой собаке, необходим столбик и поводок. Требуется отдых, условия, инфраструктура, забота и слишком много времени. Раньше иронизировали над людьми, простаивающими свою жизнь в пробках. Теперь все скромно помалкивают про жизнь, которую приходится простаивать в ожидании, пока зарядится. Поскольку ничего сделать с запасом хода не получается, человечество пошло по другому пути. Важнейшей задачей цивилизации стало поверить, что никому этот запас хода не сдался. Все люди живут только одни сутки, завтра все обнуляется. День сурка радует заряженным за ночь батарейками и разрешается прожить еще один день. Задача заставить всех считать, что им не надо. В голодные времена людям объясняли, что мясо вредно, лечебное голодание продляет жизнь, салат из морской капусты съедобный. Высокая кухня народов мира – это свидетельство нищеты и тотального голода. Французские сыры с плесенью, китайские тухлые яйца, корейские съедобные собаки – это задокументированные попытки человечества смириться с голодом, принять его за норму и доказать самим себе, что так тоже можно. Другого сыра не будет. Люби рокфор и камамбер. Готовься перейти от сыра с плесенью к колбасе с плесенью. Электромобиль ездить далеко не должен. Ему достаточно крутиться в городе, отдыхать всю ночь вместе с хозяином. У одного так себе интеллект, у другого искусственный интеллект. Оба одинаково устали, обоим пора спать. Прежде автомобиль вел себя иначе. Умел ездить сутками, теперь он навязывает свою беспомощность в качестве новых правил жизни. Запас хода дизельного автомобиля в 1000 километров не считался выдающимся результатом. Запас хода электромобиля в 300 километров подается как достигнутый эталон мобильности, хотя такую мобильность никто не заказывал. Это поражение, завернутое в красивые ненужные слова, можно праздновать под видом достижения. Чтобы никто внезапно не очнулся и не предъявил счет, поняв, что прогресс двигается в сторону регресса. Электромобили начали называть внедорожниками, украшать большими колесами, силовыми бамперами, лебедками, рассказывать о дальних путешествиях, будто они и вправду могут. Ведь соевый бифштекс очень похож на настоящий. Осталось заставить всех поверить, что это одно и то же, но соевый полезней. На всякий случай методик определения дальности хода электромобилей у человечества 4. 2 европейские, 1 американская, 1 китайская. Это важно, чтобы данные никогда не совпадали. 4 линейки вместо одной. Как Фаренгейт и Цельсий, миля и километр, дюйм и сантиметр, галлон и литр избавляют от ясности, четкости, однозначности. История человеческого ума есть история человеческой глупости. Вольтер. Раньше все были инженерами, конструкторами. Даже те, кто отвечал за внешность автомобиля, в тарифной сетке считались инженерами. Слово «дизайнер» к ним не применялось. Инженер из отдела стиля был главным врагом технолога. Все необычное, нестандартное, непривычное, что один рисовал на Кульмане, другой с негодованием отвергал и отказывался ставить в производство. Технолог был главнее, его слушались. Прежде фара могла быть только круглая. Фантазировать на ее тему никто не решался. Opel Admiral 1937 года с овальными фарами поразил человечество. Opel Capitan 1938 года с шестигранными фарами выглядел гостем из будущего. Сегодня фара, какая угодно, и все ждут еще более необычную, поскольку самое заковыристое все равно оставляет перспективу придумать еще более сложную. Бампер прежде штамповали из куска стали, отгоняя дизайнера подальше и терпеливо слушая брань технолога. Автомобилю бампер достался от паровоза, где назывался точным словом «скотоотбрасыватель», хотя имел и более официальное имя, ныне совсем забытое – «метельник». Колесные диски и вовсе были только функцией. От них требовалось быть круглыми и держать резину на ободе. Если хотелось красиво, шли на поклон к технологу, и он штамповал колпак, соглашаясь отхромировать. Сегодня дизайнер главнее технолога. Все слушают его. Дизайнер может позволить себе любую фантазию, самую невероятную форму, поразительную функцию, невиданный материал. А технолог с удовольствием все это готов воплотить, поскольку на его улице тоже праздник и безграничные возможности. Красивые колеса. Хотелось всегда. В Советском Союзе громоздили на «Волгу» 24-ю диски от вертолета с большим вылетом. На «Москвичи» вваривали вставку, расширяя обод. Ради «Жигулей» перешли на литье, ковку. И хотя все они получались достаточно интересными, функция до последнего сдерживала красоту. Делать красивые колеса научились, но они редко превращались в предмет искусства, проявляя сдержанность. Расцвет колесного дизайна, как ни странно, грянул позже всех. Ситуацию у нас на глазах изменил корейский Genesis, да, модели G90, связавший единым стилевым решением очень красивую решетку радиатора с очень красивыми колесными дисками. Получилось не два раза по отдельности красиво, а красиво все вместе. И хотя у всех вокруг красивые колеса получались давно, безудержно размахнуться что-то мешало. Оглядка на функциональность не позволяла взяться за тему, как за самостоятельное направление искусства. Получалось как с высокой модой. Красивую одежду шили всегда, но только пришедший с опозданием подиум с выводкой манекенщиц превратил портного в модельера, а платье – в явление высокой моды, которую мы, не очень зная французский, стали называть от кутюр. Компания Рено к своему заново возрожденному электрическому Рено Твинго разработала варианты колесных колпаков, затмивших дизайнерские упражнения остальных брендов. Пожалуй, Рено стала второй фирмой после Дженезиса, поднявшей красоту колеса в ранг искусства. Первый Твинго был поразительным. Потом было два неинтересных поколения, которые мало кто помнит. Нынешний Твинго был обязан поддержать уникальность первого и сумел сделать это не только чрезвычайно успешным сходством с машиной первого поколения, но и умелым дизайном колесных дисков и колпаков, на которые удалось сфокусировать внимание не меньше, чем на саму машину. Французы поясняют. Они сделали и литые диски, и пластмассовые колпаки. Технологии позволяют любую форму, любую сложность, любой материал, но им показалось более интересным сделать красоту не запредельно дорогой, а доступной. Электромобиль и без того все никак не подешевеет до разумного, и безальтернативно поднимать его цену комплектом шедевров бестактно по отношению к клиенту. Поэтому кроме литья предлагается еще и пластмасса. И как раз самые красивые колеса нового Твинго. Пластмассовые колпаки – домино с отлично обыгранным логотипом в отверстии под ниппель. Сотни перфораций в форме ромбовидного логотипа с дополнительными углублениями для расширения эффекта. В зависимости от ракурса, колпаки кажутся то графитовыми, то серебристыми. Наверное, лучшие в коллекции. Будут к месту не только на машине, но и дома, в рамке, на стене. Черные колпаки дьявола хочется покрасить или в цвет кузова, или сделать посветлее. Они пятиспицевые, что не очевидно, и что для ценителей искусства является отдельным элементом эстетического наслаждения. 18-дюймовые легкосплавные диски «Микадо» – отменный японский стиль с отделкой под шлифованный алюминий, интересным оформлением центральной крышки, едва заметным логотипом «Твинго» на одной из спиц. Трехспицевые диски «Реверсо», которые использовались на всех фотосессиях «Твинго». Их дизайн также далек от простоты. Три черных элемента – вдавлены в матовые спицы и выглядят нарочито опасно, как что-то колюще-режущее. Электрический Renault Twingo совсем свежий. Премьера состоялась в ноябре 2025 года. Позволив себе вывести оформление колес в самостоятельное дизайнерское направление, Renault только начала и намерена расширить коллекцию, продолжая развивать тему. Почему детям дают нелепые имена? Ну, не настолько пугающие, как у несчастных детей Илона Маска, у которых вместо имен пин-коды, но хотя бы достаточно внезапные, как Консуэлла Пипеточкина, Афродита Кулакова, Аполлинарий Мешков. В надежде, что дворянство, замок, аристократизм, прислуга у камина непременно догонят по ходу жизни и принесут детям недоставшееся от рождения счастье. Чтобы не упускать удачу, автомобильные компании тоже дают своим моделям удивительные имена. Но когда хочется, чтобы наверняка, чтобы новую модель все захотели в момент, немедленно поверив в ее чудесатость, имена еще и воруют. Первым в 1963 году начал Pontiac, присвоивший своей новой модели итальянское имя GTO. Прежде эта аббревиатура принадлежала Ferrari, у которой была блистательная машина Ferrari GTO 1962 года. Итальянский GTO – легендарный автомобиль, выпускавшийся ради омологации спортивной версии 250-й Ferrari, выступавшей в классе Гран-туризма, где она состязалась с не менее легендарными Shelby Cobra, Jaguar E-Type, Aston Martin 214-м. Имя GTO итальянское означает «Гран-туризма омологата», но американский Pontiac – тоже легенда. Именно он считается основоположником всемирного явления «Muscle Cars». И ассоциация тут прямая. Американцы именно это и хотели подчеркнуть. Новинка Pontiac, она сразу выдающаяся. Она в первый же день грандиозная, она изначально великая. Хотя в отличие от итальянцев, где GTO лишь отчет о проделанной работе, а состоявшейся омологации, у американцев это признание легендарности всего явления GTO целиком. Итальянцы это оценили. Кивнули головой, посчитав, что так даже лучше. У них Ferrari GTO только 36 экземпляров. Знают про них далеко не все. Так пусть американцы со своим умением выпускать автомобили миллионными тиражами достойно несут эстафетную палочку дальше, тем более что машина у них и вправду получилась отличная. Второй стала Toyota, когда в 1967 году решительно забрала себе имя Century, показавшееся бесхозным. Бьюик, выпускавший свой Century с 1936 года, был велик настолько, что не стал обижаться, закрыл глаза на использование своей истории. В линейке Бьюика модель прожила 6 поколений, пересекаясь с японцами во времени и в пространстве, оставаясь у американцев на конвейере до 2005 года. В 1957 году в Америке обозначился интерес к европейским спортивным автомобилям. Американцам захотелось себе так же красиво. Калифорнийские бизнесмены Йон фон Нойман и Луиджи Чинетти, торговавшие автомобилями, решили, что им необходим специальный Феррари в кузове кабриолет. В солнечной Калифорнии спрос на него гарантирован. Они позвонили в Италию, позвали к телефону Энцо Феррари и попросили сделать что-нибудь подходящее. Энцо задумался. В Италии того времени кабриолет не был спортивным. Он специально не быстрый, поскольку нужен для охоты на блондинок, где решительность нужна, а скорость нет. С другой стороны, если не сделать, как просят, заказчики все равно добудут желаемое. Ну, попросив, например, переделать актуальную модель Ferrari 250 в ателье Скальетти. Уж лучше я сам решил Энцо Феррари и запустил в серию кабриолет Ferrari 250 Калифорния. Красавицу работы ателье Пьинфорино с грандиозным двигателем V12 «Коломбо», а теперь еще и в кузове кабриолет. Америка оценила. Да и весь остальной мир тоже. В 2005 году Volkswagen выпустил туристическую версию транспортера. Автобус с умывальником и видом из окна не предназначался американцам, на нем полагалось немцам ездить жарить сосиски на берегу озера. Но автобус с размахом назвали «Калифорния». Как раз по той же самой причине, по которой Консуэла Пипеточкина, Афродита Кулакова, Аполлинарий Мешков, чтоб теплая Калифорния сама дорисовывалась в воображении. Из трех Калифорний американский штат по-прежнему на первом месте, вровень с ним на пьедестале итальянская Феррари 250 Калифорния. Вдали от пьедестала, вовсе не попав ни в какой рейтинг, немецкая подделка от Volkswagen с неуместным именем Калифорния. Но есть автомобильное имя, использованное не двумя разными фирмами, а тремя. Монца – город в Италии и всемирно известная гоночная трасса. Монца заранее обещает темперамент и скорость, а не спагетти с моцареллой. Первая Монца была у Феррари в 54-м. Это была не спортивная машина, а гоночная. И дебютировала она на трассе, в честь которой получила имя, тем самым предъявив соответствие сути и названию. Гоночная Феррари 750 Монца имела 3-литровый двигатель мощностью 250 лошадиных сил, с которым она развивала скорость в 240 км в час. В дебютной гонке она взяла и первое, и второе место. Следующая Монца – субкомпактный двухдверный маскл-кар «Шевроле» 75 года. Машина проходная, но с американским размахом. Ей полагалось 7 различных двигателей, начиная с рядной четверки и заканчивая полноценным V8 объемом 5,7 литра. Необычно получилось с кузовами. Начали правильно, с двухдверного купе. Отличное предложение для настоящего ковбоя. Но потом «Шевроле» почему-то предположило, что ковбоя заарканили, отвели в стойло, обзавели семьей, и ему полагается универсал. В 78-м появился двухдверный универсал «Шевроле Монца», распугавший ковбоев. Третья машина с этим именем нам хорошо знакома – «Opel Monza» 77-го года. Двухдверное купе на платформе флагманской модели «Сенатор». 6 двигателей на выбор, где на вершине гаммы рядная шестерка, объемом 3 литра, мощностью 180 лошадиных сил, с максимальной скоростью 215 км в час. Машина упоительная, любимая до сих пор, уважаемая настолько, что Opel начал обещать ее возвращение, показывая на выставках концепт-кар Monza. Но наиболее часто присваиваемое, чтобы не сказать воруемое имя в автомобильном мире, аббревиатура GT – Gran Turismo. Опять дух Италии, скорость, большие пространства, дальние дороги, просторы, воля, путешествия, конечно же, автоспорт. Поначалу эти две буквы обозначали не имя, а класс автомобилей. Двухдверные, спортивные, дорогие. Джеймс Бонд ездил на самом характерном представителе этого класса – купе Aston Martin DB5. GT становился именем автомобиля 4 раза. Первым в этом качестве итальянскую аббревиатуру в 64-м использовал Ford для лимановского спортпрототипа GT40. Фильм «Форд против Феррари». Ну, как раз про него. В 68-м году General Motors не сумел придумать для своего европейского псевдокорвета броское имя, такое, чтоб сразу призы, аплодисменты, ажиотаж, и назвал спортивный автомобиль Opel GT. С тех пор специалисты ведут спор о том, насколько рынок недооценил этот замечательный автомобиль и как же удалось провалить его продажи. Opel до сих пор гордится этой машиной. Коллекционеры рады каждому экземпляру, появившемуся на аукционе. Публика Opel GT даже не вспоминает. Следующий, кто в 2003 году взяла себе две волшебные буквы, стала Alfa Romeo. Как и в случае с Opel, итальянскую машину постигла неудача. Респектабельное имя присвоили машине на платформе малолитражки для домохозяек. Не помогло даже вмешательство Бертоне, создавшего вполне красивый облик. Gran Turismo – это уровень Джеймса Бонда, а тут опять Афродит Кулакова. Изящно поднял из грязи, элегантно обмахнул лайковой перчаткой, вернул полагающееся сияние двум волшебным буквам «Мерседес» в 2014 году, создав суперкар высшей лиги «Мерседес АМГ ГТ». В стартовой версии с двигателем М178 4 литра, 462 лошадиные силы, и, конечно же, подобающая конфигурация V8. Умеющих работать руками все меньше, сидящих за письменными столами все больше. Когда нужен клерк, дают объявление на сайте и ждут планктон. Когда нужен человек с руками, разводят руками. Получить готового мастера из ПТУ не получится, вырастить у себя в оранжерее специалиста – долго. Европейцы пытаются упростить труд руками настолько, чтобы даже самый плохой рабочий не смог ничего испортить. Качество закладывается на уровне технологии. Все операции рабочего продуманы так, чтобы у него неизбежно получилось хорошо. В Китае, где качество рабочих пугает даже самих китайцев, перешли на заводы без людей. Заодно без света, без отопления, без вентиляции, без столовых и без курилок. Заводы без единой живой души, только роботы. Работа руками бывает не только стадная, но и индивидуальная. В мире безымянных людей и обезличенного труда. Немецкий AMG собирает двигатели по принципу «one man, one engine» – один человек, один двигатель. И на каждом моторе ставится табличка с именем собравшего его мастера. Взрослые люди знают, что школьник не имеет представления ни о своей будущей профессии, ни о своей будущей жизни. Любой выбор, сделанный до 25 лет, как правило, неверный. Требовать от 18-летнего человека четких ориентиров, однозначных суждений, выбранной профессии – напрасные ожидания. Поэтому в Европе настолько долгие школы, в которых учатся по 12 лет. Столь продолжительный период не потому, что знаний много, а мозгов мало, а потому что детей, как на ветеринарной передержке, надо где-то держать, пока не подрастут, пока у них не возникнут устойчивые проблески мышления. После чего желательно еще лет 5 передержки в университете. Тогда лет в 25 ребенок уже умеет завязывать шнурки, самостоятельно дойти до парикмахерской, отличить Бабеля от Бебеля, Гоголя от Гегеля. Феррари селекцию рабочих проводит под девизом «Нам нужны лучшие» и устраивает мероприятие под названием «День будущего Феррари». Это аналог нашего дня открытых дверей, но не в формате экскурсии, а в виде собеседования и практических занятий. Весомый плюс в том, что зазывать на Феррари не надо. Достаточно открыть калитку. Феррари интересно всем и всегда. Но одно дело прийти туристам, другое дело примерить Феррари на себя, как и такой вид деятельности, как работа руками на автомобильном производстве. Первым шагом для молодых людей должно стать осознание того, что они видят свое будущее в автомобильной промышленности, а затем предпочтительно в качестве специалиста по автомобильной механике. Для Феррари важно позитивно продвигать профессию, что выходит за рамки простого знакомства и предложения стажировки. Зато уровень предложения сразу кружит голову. Прийти домой и сообщить, что будешь работать на Феррари, сопоставимо с перспективой полететь в космос. И для Феррари важно предъявить себя таким образом, чтобы у посетителей начало формироваться желание сыграть в высшей лиге. День будущего Феррари – это не столько знакомство с заводом, сколько учебный день, разделенный по цехам и специализациям. Ребята сразу получают задания, инструменты, наставников и возможность попробовать профессию руками. Потенциальные сотрудники компании знакомятся с фирмой, фирма с ними. За каждым пристально наблюдают, оценивают реакции, действия, формируют представления. Но важно не только понять возможности, но и дать подсказки. Ведь не каждый знает сам себя, не каждый понимает профессию, про которую знал минуту назад. Персонал помогает справиться с восторгом и, стараясь не расплескать, расширяет понимание процессов и действий, из которых может сложиться осознание собственного места в большой семье Феррари. Многие люди начинают карьеру, не понимая, зачем они это делают и что ждать в будущем. Феррари зовет к себе, предлагая осмотреться и задуматься, а если понравится – остаться, сделать осмысленный шаг в нужную сторону. И для Феррари важно показать, что они доступная компания. Самая лучшая автомобильная реклама в мире была у Peugeot. Фирма регулярно выпускала шедевры. Когда реклама загляденье – это Peugeot. Самый лучший ролик создали для вывода на рынок модели 206. Этот индийский сценарий и превращение национального Хиндустана «Амбассадор» в помятый слоном и автогеном «Пежо» уже не превзойти. В истории рекламы у него свое недосягаемое место. Помимо очевидного вклада в искусство, «Пежо» блистало остроумием. Реклама 406-го купе, где шлагбаум на железнодорожном переезде опустили, чтобы поезд пропустил машину. Пример изящного французского юмора. Реклама, которую мало кто помнит из-за мелкосерийности модели. «Пежо 306 кабриолет». Сначала в 1983 году на рынок вышел базовый хэтчбэк работы ателье Пенинфорина. Автомобиль получился отличный. По ездовым характеристикам он стал референсным, и немцы с англичанами, работая над его конкурентами, брали Peugeot 306 за образец управляемости. Джеки Стюарт, в те годы главный настройщик ездовых повадок европейского подразделения Ford, в интервью рассказывал, что пытался в своей работе добиться от Фордов управляемости Peugeot. Дотянуться до 306-го образца 1993 года Форд смог только на модели Focus в 1998, но не за счет гениальности Джеки Стюарта, а за счет очень дорогой и сложной задней многорычажной подвески. Peugeot к эталонной управляемости пришла более гениальным образом, применив дешевые торсионы. Поскольку талант Пенинфорина неуемный, итальянцы предложили французам сделать из маленького дешевого 306-го хэтчбека еще и кабриолет. Peugeot – один из тех первопроходцев, кто решил, что кабриолет – не только символ престижа, дорогой инструмент богатого холостяка, но и счастливая мечта обывателя, купленная на зарплату. В 1984 году Peugeot вывел на рынок 306-го кабриолета. По технике это был очень серьезный автомобиль. Двухлитровый двигатель, 135 лошадиных сил, отличная управляемость, красота. Но в объяснениях с аудиторией французы сделали акцент не на технике, на ощущениях. Именно этот стильный кабриолет хорош тем, каков он под рукой. На машине можно не только красиво ехать, но и радостно гладить. Такая подача только на слух кажется странной. Все дело в нюансах. В рекламный ролик французы пригласили знаменитого Рэя Чарльза. Рэй Чарльз был легендой. Благодаря умению сочетать такие жанры, как соул, джаз, поп, благодаря широкому вокальному диапазону, он был единственным в своем роде. Однако мало кто ассоциировал бы его с вождением автомобиля. Рэй Чарльз был слепым. Он потерял зрение в 7 лет, прожил свою великую жизнь, не видя красок, но украшая своим талантом. Что не помешало Peugeot снять его в рекламном ролике 1994 года. Посадить слепого музыканта за руль звучит как рецепт катастрофы. Но ведь кабриолету не подобает жить в городе, ему нужна воля. Самая подходящая и безопасная воля – высохшее соленое озеро Бонневиль в штате Юта, где человечество десятилетиями устанавливало рекорды скорости и носилось от восхода до заката без ограничений, красиво уходя вдаль. Рэй Чарльз сел и поехал. Камера снимала его в разных ракурсах и все время ловила улыбку счастливого человека. Любой кабриолет, да еще на безграничном озере под солнцем, делает счастливым. Но здесь все видели совсем безграничное, совсем счастье, искреннее, восторженное, яркое. Рэй Чарльз, которому в жизни автомобиль недоступен, сел за руль и поехал сам, зная, что сейчас ему можно все. По сценарию он, как это делают в мире незрячих, обошел машину, проведя рукой, изучая форму автомобиля. Он показал те самые ощущения, которые одним понятны при первом же взгляде, кому-то доступны только на ощупь. Но этот восторг доступный любому, у кого кабриолет. С той разницей, что Рэй Чарльз с детства не был так счастлив. Peugeot 306 стал знаковым кабриолетом своей эпохи, получил награду «Самый красивый кабриолет года», но, возможно, больше всего автомобиль запомнился благодаря счастью Рэя Чарльза. Вопросы, ответы, реплики. Зео Макс. Если бы электромобиль стал бутылкой водки, то в ней стоял бы дозатор, способный накапать 50 грамм за одну ночь. Друг Арк. Не все, что делает Кремль, плохо. ОСАГО как раз был большим шагом к цивилизации. Те, кто не имеют, должны наказываться намного жестче, чем сегодня. Это не партизаны, обезьяны с гранатой. Имел недавно крупное ДТП с таким партизаном. На ОСАГО у него денег не было, зато на взятку ГАИ нашлось. Не желаю вам попасть в такую ситуацию. Что такое ОСАГО, вы догадались, когда попали в аварию с водителем без полиса, которого мечтаете наказать? Если бы это был силовик, привычно ездящий без ОСАГО, вы бы уже сидели в тюрьме. ОСАГО – это мошенничество. По закону 77% собранных у населения денег должны возвращаться водителям в виде возмещения. С 2003 года страховые компании ни разу не вернули все 77%. Спрятанные излишки они направили в строительный сектор, подняли стоимость метра жилья. Вы не можете купить квартиру в первую очередь потому, что в России есть ОСАГО. Михаил Штреницер. Насчет кнута и президента в пробке. А ведь есть такая страна, как минимум одна, которая совмещает и невероятно высокие штрафы в процентах от дохода нарушителя, и езду первых лиц в общем потоке – Финляндия. Так что нет ничего плохого в том, чтобы учить злостных нарушителей не менее злыми штрафами. Есть более нормальная страна, чем Финляндия. В Литве президент едет в общем потоке, но штрафы низкие, и нет никакого ГАИ. Нормальная страна та, где государство своим гражданам должно, а граждане государству нет. Финны своему государству должны, литовцы нет. Сергиус Мов. Решительно не понимаю, что плохого в борьбе за экологию. Если бы не она, по дорогам до сих пор ездили бы автомобили по Евро-0 или хуже. Дышать в мегаполисах было бы невозможно. Нет борьбы за экологию. Есть религиозная война с людьми под видом борьбы за экологию. Все, кто не обратился в новую экологическую веру, подлежат репрессиям. Если под носом не воняет бензином, то лишь потому, что воняет в соседней стране, где из нефти и угля получили электричество. И после того, как в городах перестало вонять бензином, оказалось, что люди грязнее автомобилей. И теперь воняет людьми, а не машинами. На сегодня все. До свидания.